Егор Золотарев, Сергей Карелин. Друид Нижнего мира. Том 3. Читает Сергей Кальницкий. Глава 1. Мы все дальше продвигались по залитому солнцем лесу. Я чувствовал энергию тьмы и шел прямо на нее.
«И что ты там хочешь найти, не понимаю?» —
подал голос бинокль, который шел немного позади, внимательно следя за тем, что творится вокруг. «Если найду, сами все увидите», — ответил я, наслаждаясь пребыванием в лесу. На этот раз я одновременно ощущал все растения и животных, находящихся неподалеку. Они тоже чувствовали меня, поэтому над головой порхала стая разнообразных птиц, а мелкие животные не убегали, услышав шаги и почуяв человека, а наоборот, показывались и даже бежали следом.
«Сколько раз в этом направлении ходил, а ни разу не замечал, что лес здесь просто кишит разными тварями», —
удивленно проговорил бинокль, когда тоже заметил оживление вокруг меня и наступил на зверька, похожего на хомяка. Зверек с визгом помчался в сторону, но вскоре вновь вернулся и продолжил трусцой бежать слева от нас и поглядывать на меня глазками-бусинками. С каждым пройденным метром я все сильнее ощущал ту энергию, что исходила из сердца дебрей. Я умел отторгать ее и не впускать в свой источник, но на обычного мага она оказывала пагубное влияние. То, что происходило с биноклем после охоты, это лишь самое малое, что могло быть. Маг, окутанный тьмой, может стать таким же, как Крат, бездушным, злобным существом, единственной целью которого являлось убийство.
«Как далеко вы заходили в дебри?» — спросил я у охотника.
«Километра 2 отсюда. Но, если честно, после таких рейдов мне становилось очень плохо», — признался он. «На восстановление уходило 5 дней. Не только мне, все маги страдали. Поэтому мы выбираем места для охоты в другом направлении».
«Значит, мы правильно идем», —
кивнул я и продолжил идти, не забывая прикасаться к стволам деревьев и напитываться их энергией. Чем дальше мы продвигались, тем сильнее менялся лес. Кроны деревьев почти полностью закрыли небо, пропуская лишь редкие лучи полуденного солнца. Гомон птиц становился тише, а знакомые растения приобретали причудливые формы, изменяясь под влиянием темной энергии. Даже ветер, что пробегал по кронам, казался вязким, тягучим, с примесью прелой хвои и сырости. Многовековые деревья, которые наверняка застали разные периоды жизни леса, теснились друг к другу, переплетаясь ветвями. Их стволы покрывал толстый слой старого мха, который местами осыпался, обнажая потрескавшуюся кору. Вдруг где-то вдали крикнула птица и тут же замолкла. Однако ее крик в здешней неестественной тиши казался таким резким и зловещим, что охотник не сдержался и грязно выругался. Похоже, он, как и я, предчувствовал приближение чего-то неведомого. То, от чего замирало сердце.
«Слушай, Егор, может, скажешь, что ищешь, и почему уверен, что мы правильно идем?»
— не выдержал он.
«Ищу сердце дебрей. Место, откуда разносится энергия, которая скручивает вас после охоты. И мы правильно идем, потому что энергия ощущается все сильнее. Уверен, вы тоже это чувствуете?»
«Да, чувствую. Именно поэтому не люблю сюда ходить. Но как ты, обычный парень без магии, ее чувствуешь?»
«В том-то и дело, я тоже маг», — ответил я и мельком взглянул на него.
Охотник был в замешательстве. Оно и понятно. Магов в этом мире было не так много, и все знали друг друга.
«Как же ты маг, если твой отец...»
Вдруг он осекся и замолчал. Видимо, подумал, что не стоит сеять зерно сомнения в голову юноши и намекать на то, что отец, может быть, и не отец вовсе. Я не стал ничего отвечать, а продолжил идти, перешагивая через поваленные полусгнившие деревья и корни, торчащие из земли. Еще через некоторое время бинокль начал возмущаться, что надоедливые кровососы не дают ему покоя, в то время как я шел спокойно и не махал беспрестанно рукой, ведь меня не трогали. На это я придумал, что обмазался средством от комаров перед выходом из дома. Охотник тут же сказал, что купит у меня это средство, сколько бы оно ни стоило. Спустя примерно час я почувствовал, как замирает сердце от предчувствия скорой встречи. Сердце дебрей все ближе, Еще немного, и я найду его. Почти уверен, что это остатки тьмы, которую чернокнижник рассеивал по вселенной, прежде чем я его нашел и казнил. Я так увлекся поисками, что перестал обращать внимание на то, что творится вокруг. Хорошо, что охотник был начеку и среагировал быстрее, чем я успел что-то осознать.
«Ложись!»
— крикнул он, в два шага очутился рядом и просто швырнул меня на землю. Я больно ударился плечом и хотел возмутиться, но в это время что-то огромное пролетело надо мной. Следом послышался удар, и сверху посыпались щепки. Резко обернувшись, увидел длинный хвост с тремя костяными шипами на конце. Хвост принадлежал рептилии, и, судя по размеру, длиной она не меньше 3 метров, может, даже больше.
«Лежи, не вставай!»
— прокричал бинокль, быстрыми уверенными движениями рисуя замысловатый узор, который светился зеленым светом. В это время хвост пропал, а следом послышалось шипение, и откуда-то слева треск сучьев и скрежет когтей по древесине. Крат сначала атаковал хвостом, но сейчас явно был намерен воспользоваться зубами и когтями. Бинокль дорисовал руну и отправил светящийся круг с замысловатыми значками в ту сторону, откуда доносились звуки. Я привстал и выглянул из-за дерева. Как раз в это время крутящаяся в воздухе руна достигла уродливой удлиненной морды монстра и вспыхнула. Монстр яростно зашипел и принялся мотать головой из стороны в сторону, в то время как на его морде догорали зеленые искры. «Бинокль, давайте просто уйдем!» — подал я голос, наблюдая за тем, как охотник формирует очередную руну, на этот раз зловеще красного цвета.
«Нет, надо убить, иначе пойдет следом. Краты не похожи на обычных зверей. У них нет чувства страха. Он будет гнаться за нами и нападать, пока сам не умрет или нас не убьет».
«Но ведь яркий свет и сирены отпугивают кратов», — возразил я.
«Да, это единственное, от чего они бегут».
Монстр снова двинулся к нам. Бинокль дорисовал очередную руну, но отправить ее не успел. Со свистом пролетел шипастый хвост и, чудом не задев охотника, снес небольшое деревце. Руна загорелась, а следом округу озарила яркая вспышка и раздался оглушительный взрыв. Меня отбросило в сторону ударной волной. Какое-то время ничего не видел и не слышал. Это меня здорово напугало. Крат рядом, а я совершенно беспомощен.
«Егор, жив?»
— донесся приглушенный голос охотника.
«Да, но ничего не вижу».
«Оставайся на месте, я иду к тебе».
Только сейчас я понял, что не стою и не лежу, а будто завис в воздухе. Когда начал ощупывать себя, сообразил, что зажат между двумя деревьями. С трудом высвободившись из плена, понял, что зрение начало возвращаться. Впереди, будто в молочном тумане, мелькала темная фигура охотника. Он на ощупь подбирался ко мне. Однако в это самое время снова раздалось шипение, а следом треск сучьев и тяжелые шаги. Крат жив и все еще неподалеку. Нужно полагаться не только на охотника, но и на себя.
«Лара, как мне воспользоваться способностью и создать препятствие?»
Внутри нарастала паника.
«Доблестный рыцарь, вам всего лишь нужно пожелать!»
В прошлой жизни мне достаточно было указать посохом, напитанным моей силой. Здесь же не совсем понимал, каким образом управлять теми способностями, какими одаривала меня система.
«Я здесь!»
— подал голос, когда охотник отклонился немного в сторону. Зрение уже было получше, поэтому я заметил, что охотник идет с широко раскрытыми глазами и вытянув перед собой руки. Он явно ничего не видел. Когда оставалось пара метров, сзади показался крат. Он глухо зарычал и, уставившись на бинокля плотоядным взглядом, двинулся прямо на него.
«Осторожно, сзади!»
— выкрикнул я и пожелал, как велела система. Охотник ринулся в сторону, снимая с плеча ружье, ведь без зрения не мог нарисовать руну. А сразу за ним, прямо из земли, начали подниматься толстые ветки с колючками, образуя стену высотой в человеческий рост. Крат попытался прорваться сквозь внезапно появившуюся преграду, но острые жесткие колючки царапали его морду. Я подбежал к охотнику и, схватив его за руку, потянул подальше от монстра.
«Погоди, погоди!»
Бинокль освободился и потер глаза.
«Я уже немного вижу. Где крат?»
«Сзади!»
«Ладно, на, держи!»
Он протянул мне ружье.
«Толку от него нет. У этих тварей непробиваемая шкура. а в глаз я сейчас не смогу попасть».
Бинокль поднял руки и снова начал чертить. На этот раз руна была совсем небольшая, но светилась желтым, и от нее исходила очень тяжелая аура. «Что это?» — спросил я, когда руна закружилась и понеслась на Крата.
«Сейчас увидишь».
Перелетев через колючую стену, руна опустилась Крату на голову, но не взорвалась, как остальные, а начала проходить сквозь него. Чудовище издало душераздирающий крик, свалилось на землю и, несколько раз дернувшись, замолкло. Бинокль продолжительно выдохнул и опустился на корточки.
«Все, сдох. Но если нам встретится еще один крат, то мы обречены»,
— упавшим голосом произнес он.
«Почему?»
«Я потратил все свои силы. Придется возвращаться».
«Сейчас? Нет-нет, мы же почти пришли!» — запротестовал я.
«Ты не слышал меня, что ли?»
Охотник строго посмотрел на меня. Однако я не хотел сдаваться. Мы прошли уже достаточно далеко, и я чувствовал, что сердце дебри совсем рядом. Осталось пройти совсем немного и...
«Пошли обратно, надо успеть до темна».
«Идите один», —
ответил я и энергично зашагал вперед. Просто не мог отказаться от поисков, когда все мое нутро вопило, оно здесь.
«Эй, Державин, а ну вернись, кому говорю?»
— крикнул бинокль мне вслед. Я обошел густые кусты с непонятными остроконечными ягодами черного цвета, и внезапно лес расступился. Передо мной открылась поляна, но вся трава и кусты на ней были будто выжжены, мертвые и почерневшие. Прошел всего пару шагов и увидел ее. Глубокую неровную трещину в земле, будто кто-то рассек почву гигантским топором. Из расселины поднимался темный густой дымок, в котором вспыхивали фиолетовые и синие искры. Сзади послышались шаги, ругань, и рядом со мной встал бинокль.
«Это еще что такое?» —
изумленно выдохнул он.
«Сердце дебри», —
ответил я и двинулся к трещине. С каждым шагом воздух становился холоднее и тяжелее. Вскоре стало давить на грудь, и каждый вздох отзывался болью в груди.
«Может, не надо подходить?»
— подал голос охотник, но я лишь мотнул головой. Теперь я полностью убедился в том, что даже после смерти чернокнижника его дело живет. Это была та самая тьма, могучая энергия, полная мрака и злобы. Она тянулась наружу, как живое существо, влияла на все живые организмы и проникала в мысли. Появилось ощущение, что тьма зовет меня, шепчет на своем языке, называя по имени Орвин. Сердце дебри являлось раной на теле всего мира, было источником чужеродной энергии и проклятия, по-другому не назвать бездушность созданных ею существ. Вокруг трещины не было ничего живого, только корни деревьев изогнулись и тянулись к разлому, напитываясь сильной энергией. Когда до трещины оставалось около метра, я разглядел в полной тьме еле заметный мерцающий свет. Он исходил от сгустка, который отправил в этот мир чернокнижник. Именно его нужно уничтожить, чтобы покончить с влиянием тьмы. Я подошел к самому краю бездны и склонился над тьмой. Внезапно возникло желание сделать еще один шаг и стать частью дебри, но я отогнал от себя эти мысли. Они были не мои. Это пыталась внушить мне тьма.
«Егор, пошли отсюда!» — понизив голос, проговорил охотник. «Мне здесь не нравится. Какое-то дьявольское место».
«Вы правы. Создатель тьмы и есть самый настоящий дьявол. Но уйти я не могу. Не для того пришел».
Мой голос был спокойным.
«В смысле? Для чего же ты пришел?»
— напрягся он. «Нужно уничтожить ядро, и тогда трещина закроется, а тьма перестанет влиять на все живое. Осталось придумать, как это сделать». Вдруг в голове раздался голос Лары.
«Мой любезный господин, вы выполнили задание «Пульс чаще». В награду получаете новую способность. Теперь вы можете замедлять врагов».
«Хорошо, но меня сейчас интересует другое. Как без моих прежних сил уничтожить ядро?»
«Господин, вы не так сильны, как прежде, но это не значит, что не способны этого сделать. Принимаете новое задание».
«Какое еще задание?»
«Оно называется «Исцеление темной раны». Если вы сможете сделать это, то наберете столько баллов, что получите очередной уровень».
«И снова упаду, как припадочный?» Я недовольно поморщился.
«Именно так. Я предупреждала, что ваше тело недостаточно окрепло, чтобы без последствий переносить изменения».
«Понял». В это время ко мне подбежал бинокль и, схватив за руку, оттащил в сторону.
«Что ты делаешь? Возвращаемся!»
«Не могу», — ответил я, хотел обойти охотника и вновь вернуться к трещине, но тот грубо тряхнул меня.
«Если добровольно не уйдешь, придется заставить. Ты не думай, я вполне способен силой увести тебя домой».
Он смерил меня грозным взглядом. «Нет, я не уйду». В это самое время из леса, словно щупальца огромного осьминога, показались лианы. Извиваясь, они ринулись к охотнику.
«Это еще что такое?»
Бинокль принялся отмахиваться от них и попятился назад, но лианы схватили его за руки и ноги и потащили к лесу.
«Что, черт побери, здесь творится?»
заорал он, пытаясь вырваться, но куда там? «Теперь я умел управлять растениями, поэтому со мной не так-то легко справиться. Я сам решаю, что делать, и никто не может повлиять на мое решение, кроме меня самого». Бинокль матерился и угрожал, даже скрывшись в лесу, но я перестал обращать на него внимание. С того самого дня, как попал в это тело, я изображал из себя Егора Державина, старался не выделяться и вести себя соответственно, но перед лицом угрозы стал самим собой. Я — друид Орвин Мудрый. Я лечу и возрождаю миры, очищаю от тьмы и уничтожаю ее ужасных созданий. Не просто так я здесь очутился, а именно из-за ядра тьмы, которое нужно уничтожить, пока зло не поглотило мир и не привело к его разрушению. Вновь вернулся к трещине и заглянул внутрь. Вот оно, ядро. Будто светящийся глаз самого чернокнижника, оно следило за мной. Я знал, как уничтожить его, но опасался, что сил не хватит. Именно поэтому решил воспользоваться своими способностями. Уже через минуту ко мне начали слетаться, прибегать и приползать насекомые, а также мелкие животные и птицы, находящиеся неподалеку. Да, у них совсем мало энергии, но их много, очень много. Вскоре на поляне не осталось свободного места. Вся земля была укрыта движущейся живой массой, а небо скрылось за стаями птиц. Все услышали мой призыв и явились. «Ну что ж, чернокнижник, поборемся!» Я воздел руки, и в ту же секунду ко мне ринулись все, кто желал поделиться своей энергией. Закрыв глаза, ощущал каждую каплю энергии, что дарили живые существа, но мне нужно было оружие, то, через что я отправлю в ядро всю мощь, заложенную во мне. Оглядевшись, увидел ветку, которую сломал бинокль, когда сопротивлялся лианам. Подобрав ее, склонился над трещиной. «Придется падать». По-другому не достать. Похоже, Егор Державин еще раз умрет. Ну что ж, такова судьба. Гниль в корень. Глава вторая. Как только я задумал уничтожить ядро тьмы, оно начало испытывать меня. Ведь это живая и разумная сила. Первым делом тьма попыталась умаслить меня и склонить на свою сторону, нашептывая награду, которую я от нее получу. Огромную силу и власть над всем живым. Чернокнижник, чья частичка заключена в ядре, всех судит по себе. Это ему нужна была сила и власть над мирами, а не мне. Я друид, а значит, самый верный и преданный друг матери природы. Мне не нужно, чтобы передо мной преклонялись. Я не хочу, чтобы меня обожали, боготворили и приносили дары. Мое счастье совсем в другом, в гармонии и балансе. Опустившись на колено, я склонился над трещиной и вытянул палку. Мне нужно дотянуться до ядра и отправить в него светлую, чистую энергию, которая разрушит тьму. «Нет, не достать», — с досадой проговорил я, и тут же почувствовал, что из трещины начал подниматься мрак, который ощущался как плотный, удушающий дым. Тьма поняла, что я не из тех, кто позарится на ее подарки, поэтому начала действовать по-другому —